Одна на всех. Программа о социальных и общественно значимых проблемах Петербурга.
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Одна на всех», я Марк Нуждин, и в этом цикле передач мы рассказываем вам о том, как люди разных народов и национальностей обороняли Ленинград в годы Великой Отечественной войны, как они жили и выживали в кольце блокады. И сегодня наша речь пойдет о белорусах, о представителях белорусского народа в нашей студии дистанционно. Постоянный соведущий программы, историк, профессор Европейского университета в Петербурге Никита Андреевич Ломагин. И по телефону из Минска председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда Мария Давыдовна Ягодницына. Никита Андреевич, в самом начале программы я хотел бы попросить вас рассказать о том, насколько заметным был вклад белорусов в оборону Ленинграда в Великой Отечественной войне.
Ну, наверное, надо начать с того, что Белоруссия была той республикой, которая приняла на себя первый удар вермахта. Мы все знаем о героической обороне Брестской крепости, героизме белорусских пограничников. Мы знаем о трагедии Хатыни и многих других белорусских деревень, которые были сожжены оккупантами. Многие читатели, даже молодое поколение, знакомые с таким произведением, как книга Владимира Богомолова «В августе 44-го», по мотивам, который был снят впоследствии фильм «Момент истины», где говорилось о том, как смершевцы Алехин, Таманцев, Блинов в лесах Белоруссии, в Шаловическом лесном массиве ловили немецких шпионов и так далее. То есть,
без преувеличения, это культовый фильм на самом деле.
Да, ну на самом деле это то, что знакомо всем. Но этот фильм как раз и говорит о том, что война через Беларусь прошла дважды, и многострадальному народу Беларуси дважды пришлось испытывать на себе сначала каток войны, который двигался на восток, а затем уже на запад. И как следствие этого в Беларуси в годы Великой Отечественной войны погиб каждый третий. И в Ленинграде, я думаю, что наши слушатели помнят, тоже в годы блокады примерно треть населения погибла, главным образом от голода. И примерно та же самая структура жертв. В основном жертвами в Белоруссии и в период Ленинградской блокады были женщины, дети, старики. И население Белоруссии и Ленинграда испытало на себе человеконенавистническую сущность нацизма, поскольку убивали, намеревались убивать не только коммунистов, комсомольцев, партизан, тех, кто, собственно говоря, боролся с оружием в руках, против оккупантов, но прежде всего тех, кого нацисты считали недочеловеками, евреев, цыган и славян. Ну и как следствие этого и в Белоруссии, и в Ленинграде, Петербурге огромное количество памятников, которые связаны с этим периодом. И, естественно, вот когда мы говорим о Белоруссии, это, наверное, важно помнить, что помимо известных мемориалов героям Брестской крепости, есть мемориалы, посвященные памяти сожженных деревень в разных областях, прежде всего Хатынской трагедии. Есть много мемориальных мест, посвященных разного рода гетто, лагерям смерти, которые оккупанты создавали, и в частности, самый известный, самый крупный на территории бывшего Советского Союза лагерь Тростенец, где было замучено более 200 тысяч гражданских лиц. То есть, в принципе, вклад белорусов в целом в общую победу, он достаточно большой. Это и пограничные бои, и сопротивление, партизанская деятельность. Не случайно центральный штаб партизанского движения возглавлял руководитель ЦК Компартии Белоруссии, кстати, украинец по национальности, Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. И если говорить о вот удельном весе белорусов в Красной армии, то до середины 43-го года в силу объективных причин он сокращался, поскольку территория Беларуси была оккупирована. И этот удельный вес, если мы берем за точку отсчета 41-й год, сократился с 4,3% до менее чем 2% к началу 43-го года. И воевал в основном в то время русский народ. Прирост численности русских в Красной армии с 41-го по 43-й год до коренного перелома, до Курской битвы, был в 10 раз выше, чем у украинцев, и почти что в 20 раз выше, чем у белорусов. Со второй половины 43-го года ситуация изменилась, и быстро стал расти удельный вес в частях действующей армии и украинцев, и белорусов. Все это надо иметь в виду, когда мы говорим о вкладе того или иного народа, той или иной республики в общую победу. В принципе, белорусы делали то, что они могли делать, и делали это чрезвычайно достойно, чрезвычайно хорошо они воевали. И я хотел бы обратить внимание наших слушателей на одно исследование, которое было специально посвящено вкладу белорусов в оборону Ленинграда. И это исследование было сделано не профессиональным историком, а ученицей одного из старших классов 134-й школы Красногвардейского района Санкт-Петербурга, которая носит имя подводника из Беларуси Дудко, Ксении Пройдисвет, которая на основании широкого круга источников и материалов Центрального архива Министерства обороны, где были списки безвозвратных потерь экипажей подводных лодок и журнал потерь начальствующего состава, наградных листов, провела очень интересное исследование о подводниках-белорусах, которые погибли в боевых походах при защите блокадного Ленинграда. В региональной олимпиаде по краеведению школьников Санкт-Петербурга была представлена работа, и она на самом деле, я как профессиональный историк могу свидетельствовать, она написана на очень высоком уровне. Во-первых, удалось определить перечень подводных лодок Балтийского флота, которые имели в своем составе, в составе экипажей подводников-белорусов, которые вышли в боевой поход из блокадного Ленинграда, то есть после 8 сентября, или, соответственно, Кронштадта, и погибли в период блокады. Удалось установить практически из 25 подводных лодок 19, в экипажах которых были белорусы. И были установлены имена подводников, и собрана биографическая информация о вот этих людях. И это чрезвычайно важная и интересная работа, поскольку старшеклассница удалось установить фактически биографии 32 человек, подводников, которые защищали Ленинград, и большая часть из них были этническими белорусами, 21 человек, практически две трети. Это были, естественно, молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет. Четверть – это были офицеры в званиях от старшего лейтенанта до капитана третьего ранга, и половина из них – являлись командирами подводных лодок, то есть, по большому счету, от их действий, от их умений, от их навыков зависело то, каким образом подводной лодке удавалось решать те или иные задачи. Ну и чрезвычайно важная вещь, на которую обратила внимание Ксения, состоит в том, что белорусы в подавляющем большинстве выполняли работу, связанную с обслуживанием сложной техники. Они были электриками, мотористами, акустиками, торпедистами, шифровальщиками, рулевыми. Особенно вот последняя специальность заслуживает внимания, поскольку от чувства лодки зависела живучесть, в принципе, лодки, экипажа. Ну и подавляющее большинство подводников были коммунистами и комсомольцами. Поэтому, конечно же, вот этот портрет, который удалось собрать школьнице применительно к подводникам белорусам, он весьма показательный. Белорусы и на флоте, и в органах государственной безопасности, и в управлении НКВД. Если мы посмотрим на национальный состав, оперативного состава управления, ясно, что русские занимали доминирующее положение, более 80%, далее шли евреи, а потом шли белорусы. Очень ответственная работа, связанная и с разведывательной деятельностью, и контрразведкой, и работой в экономическом отделе, выполнялась белорусами.
И снова требующая высокой квалификации.
Безусловно. И в этом смысле, конечно же, мы должны сказать, что и в Ленинграде, в Ленинградской области доля белорусов в общей численности населения, она не была, что называется, запредельной. Всего на момент начала войны в городе и области было порядка 46 тысяч белорусов. Это немного. Скажем, евреев было более 200 тысяч. Но, тем не менее, практически все представители славного белорусского народа занимали достаточно серьезные позиции и в промышленности, и в органах власти и управления, и в армии.
Но надо сказать, опять же, уточнить, что белорусский народ сам по себе немногочисленен в составе общего числа жителей СССР. Их не так много просто.
Это правда. Но вот еще раз я обращаю внимание на то, что когда мы говорим о блокаде Ленинграда, и когда мы пытаемся каким-то образом вот выделить вклад той или иной национальности, конечно же, это во время войны выглядело совершенно иначе, но для советской власти, для органов власти управления белорусы представляли собой ту часть советского народа, на которой Кремль, Смольный, которому абсолютно доверяли и полагались. Да, были определенные исключения, были так называемые западники, то есть те, кто был призван в действующую армию из республик или территорий, которые вошли в состав Советского Союза в 1939 и 1940 году. Там были определенные проблемы, но на белорусов в целом эти ограничения не распространялись.
Мария Давыдовна, теперь я хочу попросить вас рассказать вашу блокадную историю. Ну, во-первых, как вы оказались в Ленинграде и что вам пришлось пережить в войну?
В 1933 году мы переехали в Ленинград и жили в общежитии Петропавловской крепости до 1934 года, пока был жив Киров, потому что общежитие давал нам Киров. Когда в 1934 году, когда уже расстреляли Кирова, тогда и общежитие там вроде бы тоже закрыли. И мы вынуждены были уехать. Попали мы в Ленинградской области, станция Пелло. Мама ездила работать в Ленинград, и отец тоже. Как только началась война, мы переехали вскоре сразу в Ленинград. У меня еще был брат, он работал на Охтинском судостроительном заводе. Как началась война, сразу отец ушел в ополчение. Он был болен, и ему нельзя, в армию его не взяли. А брат со своей комсомольской тоже бригадой ушли добровольцами на фронт. Остались мы с мамой. Мама работала тогда в цеху, и в этом цеху такие девчонки, как я, уже 10 лет было, 11. Мы тоже вместе работали. Все для фронта, все для победы. Шили нижнее белье для красноармейцев. Нам, девчонкам, было поручено пришивать тесемочки кальсоном на рукава и возле горла, возле шеи. В один прекрасный день бомба упала в соседний дом. Наш цех весь засыпало, и машинки, и все. Сколько пролежали, не знаем. И потом мы уже больше на работу не ходили. А в конце улицы была булочная, где я ходила все время за хлебом туда, в булочную. Нужно было с вечера занимать очередь, ночью приходить еще проверяться, на руках писали на ладошке номер очереди. И так это было почти месяц. И вот так случилось, что в марте я пошла очередной раз за хлебом. И, ну, ночь не спавшая, все-таки что такое 11 лет, это не так и много. И протянула уже карточки на весы, и хлеб мне уже взвешивают, 250 грамм, значит, на рабочую карточку, 125 грамм на мою детскую. Чья-то рука протягивается через плечо, хватает этот хлеб, забивает в рот, тут его люди пинают, а хлеба нет. И последнее, вот после того, как случился пожар в цеху, единственная у нас оставалась швейная машинка, зингерская, немецкая. Я ее на санке определила и привезла на кузнечный рынок. Там я ее поменяла. Мне дали плитку столярного клея и такой большой кусок дуранды. Мы их дуранды, кто как называет. И я пришла домой. И после 8 марта еще у нас был ужин хороший. Размочила этот столярный клей, эту дуранду, и наверху на буржуйке испекла вот эти вот какие-то оладьи. А что такое клей? Во рту все склеивается, и в желудке тоже. Но немножко нас спасло. И вот после этого всего мама уходит в марте, после 8 марта 1942 года, из жизни. Пошла в детдом. 10-й латышский назывался детский дом на Стремянной. Я отовариваю карточки, рабочую и детскую. Тогда можно было отоварить даже на день вперед. Все это я съедаю. Прихожу я в этот Стремянный, в этот детский дом, в двери стучусь. Меня говорят: мы тебя не примем, давай карточки. Я всю ночь просидела, а утром меня все-таки взяли. И вот я поступила в детский дом 28 марта 1942 года. И тут же 10 апреля была эвакуирована по дороге жизни в Краснодарский край. Нас везли на открытых больших машинах. Перед нами машина с ремесленниками ушла под лед. Ну, а мы как-то проехали, потому что дорогу обстреливали. И это уже был последний рейс в апреле месяце по Ладожскому озеру, потому что мы ехали, когда уже машина, вода была по борт. Просто чудом. Приехали в Кабон, а там стояли товарные вагоны с нарами. Нас много было, не только с нашего детдома. Мы поместились в одном вагоне. У меня от Ленинграда не осталось ничего, уцелела мамина только одна фотография, больше ничего нету. И вот я попадаю в больницу, такие, как я, крупозное воспаление легких. Через неделю приходит военный и говорит: ребят, кто хочет ехать дальше? Стоят подводы. И был еще трактор с прицепом. На этот прицеп поместили вещи, ну, детдомовские, там одеяло, подушки. И кто был в больнице, нас всех посадили наверх, на эти вот тюфяки. Мы отъехали с ленинградской станицы от этой больницы, и на бреющем полете летит самолет со звездочкой. Как мы все рады были. И представьте себе, он пролетел, и когда очередь... И вот это вообще было ужасно. Мы уже подъезжали к Майкопу. Майкоп на горе находится. И кругом подсолнечник, кукуруза. Вот так вот дорога была прямо вся чудесная. И он дал эту очередь и улетел. А почему он ударил здесь у нас? Потому что тракторист, мальчишка-подросток, сидел в военной гимнастерке был, не в рубашке. Он, может, подумал, что этот летчик или бог его знает что. И с нами было две воспитательницы, Нина Марковна и Любовь Марковна. Они легли на нас, на детей, и своим телом нас сохранили. Их прошило пулями. И мы попали к немцам в лапы. Мы куда вот едем в станицу, через несколько часов они уже там. По пятам они нас догоняли. И под Майкопом нас догоняет два мотоциклиста немцы. Все остановили нас. Понимаешь, стали, детей всех построили, русские налево, а евреи направо. И группу людей при нас расстреляли, кого они посчитали, что это евреи. А нас всех вернули назад в станицу. И мы попали в станицу Келермесская. Потом это детдом наш обратно возвратили в школу. Вместо парт стояли нары. Ну, местные жители не очень нас хотели... Ну, честно говоря, мы им были как поперек горла. Староверы в этой станице в основном жили. И задумали устроить детям Варфоломеевскую ночь. А там с подпольной организацией была оставлена женщина-переводчица. Звали ее Алла Красаховна. И она предотвратила это все. Приехали как-то к школе. Ну, мы называем это детдом. Приехали три машины черные. Нас посадили и поехали на окраину станицы, чтобы копать там. Выкапывали мы там какие-то ямы. Прошло, наверное, недели две, а может три. Опять в эти черные машины. А мы же не знали, что это душегубки. И нас опять привезли. Открывают одну машину. Дети падают в эту могилу. Вторую, а нашу открыли, а там что-то не сработало, и мы выскочили. С нами была вожатая Симочка, она была черная, она на глазах стала белой. Ну, ничего, Богу угодно, чтобы мы остались живы. У немцев мы были всего полгода, даже 7, по-моему, месяцев. Как только прорвали блокаду в январе, 43-го мы уже были рады, потому что, ну, радио все же слышали. И мы кричали, пели, на головах ходили. Местные жители говорили: ой, ленинградские дети с ума посходили. А уже когда в 44-м году полностью была снята блокада, мы запросились и уехали. И в Ленинград мы вернулись только 13 человек.
Мария Давыдовна, а как дальше складывалась ваша жизнь? Вы сейчас возглавляете Белорусский союз блокадников Ленинграда. Как вы начали вести вашу общественную деятельность?
Когда мы уже приехали, куда нас, детей деть? Мы же не знали, что есть закон, что можно, если 2 года еще не прошло, вернуться, свое жилье получить. Ну, я сразу начала бурную деятельность, учиться и работать и так далее. И, в общем-то, отработала я много лет. И вот развал могучего Советского Союза. Газету «Правду» получаю. И там передовица написано, что в 89 году газета пришла, Ленсовет принял решение учредить статус жителя блокадного Ленинграда. Раньше считались только те, кто, у кого есть медаль за оборону Ленинграда и труженики тыла. И вот уже с 89 года уже статус жителя блокадного Ленинграда был учрежден. И вот с 92 года я стала собирать блокадников. Собирала их по крупицам, потому что трудно было найти. Через газету «Вечерний Минск» была статья, где я просила откликнуться. И прошло уже 28 лет. И изо дня в день, из года в год мы ведем очень большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. У меня есть такие организации, с которыми я уже 27-28 все лет. И нету препятствий. Правда, офиса у меня нет. Ну, потому что надо платить, кроме пенсии мне нечем. Вот. Ну, тоже особо компьютера тоже нету. Взносы я тоже не собираю. А у меня есть юридический адрес нашей организации в Дворце ветеранов. Нам никто никогда не отказывает в помещении. Концертная программа всегда, концерты реквиеми 8 сентября. И мы отмечаем не только блокадные даты, мы отмечаем идем в ногу с жизнью и то, что проводится в Республике Беларусь. Пенсию мы получаем всегда регулярно. Те льготы, которые у нас есть у блокадников, мы их получаем. Что касается медицинской лечение там санатории, как по закону. У нас блокадников нет возможности жаловаться на что-то. Конечно, хотелось бы пенсию побольше, как в России, как в Питере. Но, вы же понимаете, по одежке протягивают ножки и говорят, что заработал, то и получишь. Во всяком случае, единственное, что нам не хватает, это здоровье.
Мария Давыдовна, здесь мы сделаем небольшую паузу, а после новостей вернемся и продолжим разговор о том, как сейчас сохраняют память о блокаде и какой вклад сделали и делают в это сохранение памяти представители белорусского народа. Далеко не уходите.
Одна на всех. Программа о социальных и общественно значимых проблемах Петербурга.
Еще раз добрый день. Я напомню, что эта программа «Одна на всех». Сегодня она посвящена вкладу белорусского народа в оборону Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В студии я, Марк Нуждин. У нас на связи постоянный соведущий программы, историк, профессор Европейского университета в Петербурге Никита Ломагин. И по телефону из Минска председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда Мария Давыдовна Ягодницына. И, Мария Давыдовна, у меня еще к вам вопрос. Скажите, много ли сейчас в Белоруссии блокадников?
В Белоруссии на 1 января этого года всего осталось 370 человек. Всего. Из них имеют медали за оборону Ленинграда всего 25 человек. Остальные – знак жителя блокадного Ленинграда. Нас все меньше и меньше. Выпустили книгу, и этой недетской печали нам хватит на 1000 лет. И большое спасибо, большое это посольство России в Республике Беларусь. За эти годы уже сменилось 8 на моей бытности послов. Вот Суриков у нас был Александр Александрович более 10 лет, а сейчас у нас Дмитрий Федорович Мезенцев. А вы знаете, какой это чудо-посол? Вы знаете, что значит, Ленсовет в 89 году принял решение об учреждении знака «Житель блокадного Ленинграда». И Мезенцев тогда был депутатом Ленсовета, и он этот вопрос довел до конца. отца. И вот сейчас на всех мероприятиях, которые я провожу по патриотическому воспитанию в Минске, в Беларуси, все послы, какие были, они все приходят на наши мероприятия. Блохин у нас до Сурикова был. Да перечислить за неимением времени я не могу. Значит, в Ленинграде есть улица Смолячкова, Феодосия Снайпер, найдете ее. Это герой Советского Союза. Он сбил 125 немецких солдат в 42-м году. Это белорус, мальчишка, подросток. Вы понимаете, когда мы проводим мероприятие, и в Доме офицеров обязательно нам дают зал, и Дом Москвы у нас теперь есть. У нас есть Центр науки и культуры Россотрудничества, посольство. Мы очень тесно с ними сотрудничаем. Я член Координационного совета при посольстве России в Республике Беларусь. И особая благодарность Комитету по внешним связям Санкт-Петербурга. Они мне помогли найти место, где покоится моя мама, потому что когда я на санках ее вывезла, стояла машина, покойники лежали, а с одного борта и с другого стояли, чтобы больше места было вместе с санками ее. Куда, я говорю, на Пискаревку. Моя мама покоится, могила номер 5, на ней серп и молот. И когда 2 раза в год Комитет по внешним связям и мэрия Санкт-Петербурга приглашает блокадников ближнего и дальнего зарубежья на день снятия блокады и на День Победы. И вот эти мероприятия, которые проходят там, и они помогли мне спустя более 70 лет все-таки найти место, номер этой могилы, потому что тогда были рвы, и приезжали, и бросали туда.
Никита Андреевич, теперь я хотел бы обратиться к вам. Скажите, а вот что бы вы выделили как, может быть, самый важный вклад белорусов в сохранение памяти о блокаде Ленинграда?
Наверное, чрезвычайно важная вещь, которая связана с той темой, которую мы сегодня с вами обсуждаем, это сохранение памяти о том, что происходило и в Беларуси в период войны, и то, что происходило в Ленинграде. И вот в этой связи хотелось бы несколько слов сказать об истории создания, может быть, самой важной книги, которая когда-либо была написана о блокаде. Это блокадные книги двух авторов Алиса Адамовича, белоруса, который во время войны был партизаном, и ленинградца Данила Гранина, Данила Александровича Гранина, который, как известно, защищал Ленинград под Пушкиным. И чрезвычайно важно, что эта книга появилась вследствие опыта, который Олеся Адамович приобрел, готовя свою книгу про Хатынь, пользуясь таким методом, как запись рассказов людей, которые были либо очевидцами схожих трагедий. И он попытался и предложил Данилу Александровичу Гранину написать книгу о блокаде.
То есть именно Олеся Адамович, получается, был в советской литературе одним из таких пионеров, который вот сам этот жанр придал ему вес в связи с событиями Великой Отечественной.
Безусловно. И об этом замысле написать книгу о блокаде и о том, как ее можно было написать, Адамович говорил так, я цитирую: «Были какие-то невидимые, но сильные токи от хатыней к блокадным ленинградским трагедиям. Ведь это рядом стоит трагедия деревень и города в современной тотальной войне». И вот в 1974 году Адамович стал искать соавтора для создания книги о блокаде. И первым, к кому он обратился, был Гранин. И Гранин в своих воспоминаниях отмечал: «Почему Олесь выбрал меня? В Москве мы иногда встречались на каких-то писательских форумах. Тогда очень явственно шло расслоение людей. Это наши, это не наши. Это свои люди, это не свои. Ну, свои хотя бы потому, что фронтовики. Еще потому свои, что были авторами «Нового мира». Кстати говоря, блокадная книга, она была опубликована сначала в «Новом мире». И с тех пор у нас дружба очень заочная повелась. Ну и надо сказать, что сначала Данил Александрович Гранин сомневался в этой затее. И он вспоминает: «Когда ко мне в 1974 году приехал Олесь Адамович, предложил писать книгу о блокаде, записывать рассказы блокадников, я отказался. Считал, что про блокаду все известно. Ну, что такое блокада? Ну, голод, ну, обстрел, ну, бомбежка, ну, разрушенные дома. Несколько дней шли эти переговоры. Наконец, поскольку у нас были давние дружеские отношения, он уговорил хотя бы поехать послушать рассказ его знакомой блокадницы. Так мы начали вместе работать». Ну, и писатели ходили из дома в дом, из квартиры в квартиру, слушали, записывали на магнитофон рассказы в общей сложности более 200 рассказов, около 4000 страниц. Сначала ходили вместе, потом разделились, чтобы хватить как можно больше людей. И оказалось, что у каждого из блокадников был свой рассказ, своя драма, своя история, свои смерти. И вот эти рассказы, они по воспоминаниям, Гранин разрывали душу. Он пишет в своих воспоминаниях, что Олесь даже заболел, и я тоже. Ну и по большому счету появлению вот этой блокадной книги, которая многократно впоследствии переиздавалась, хотя в этой книге была чрезвычайно сложная судьба, она не нравилась тогдашнему ленинградскому руководству Романову и была опубликована с огромным количеством купюр, цензорской правки, и только вот недавно появилась возможность ее публиковать так, как она авторами планировалась. Идея этой блокадной книги, она выросла из опыта использования методов устной истории, которую белорусский писатель Олесь Адамович пробировал, собирая материалы для написания своей хатынской повести и других произведений, связанных с историей войны. Таким образом, судьбы белорусов, которые пострадали в период нацистской оккупации, и судьбы ленинградцев, которые пали жертвой нацистских планов по уничтожению населения города голодом, также посредством обстрелов и бомбежек, уничтожения инфраструктуры. Вот эти две истории, они как бы соединились и показывают действительно трагедию не только деревень, но и крупнейшего европейского мегаполиса в условиях той тотальной войны, которую развязала нацистская Германия против Советского Союза.
То есть получается, что сама идея написания такой книги тоже принадлежит белорусскому писателю?
Да, но Гранин впоследствии всячески эту идею поддерживал и развивал, и в полном смысле является автором этой книги. И свой опыт, и писательский опыт, и жизненный опыт, и свой вес, как один из в то время наиболее влиятельных представителей Ленинградской писательной организации, он использовал для того, чтобы эта книга увидела свет, чтобы она была опубликована, с тем, чтобы в конце концов и в следующее поколение не только писателей, но и историков прибегали к использованию эго-документов, документов личного происхождения. Вот сейчас вот в Европейском университете активно работает проект, который называется «Прожито», который возглавляет Михаил Анатольевич Мельниченко. И вместе со своими молодыми коллегами-историками собирает новые материалы, включая дневники, о блокаде, и не только о блокаде. То есть опыт Адамовича, Гранина подтолкнул современных историков на использование вот этого чрезвычайно важного ресурса. И вот эта идея блокадной книги, она впоследствии реализовалась, естественно, совершенно в иной форме, в «Бессмертный полк». Вы помните, что до недавнего времени во всех парадах, во всех мероприятиях принимали участие в основном люди, которые, безусловно, заслуженные, но рядовые люди, они оставались дома, их вклад оставался каким-то локальным, домашним. Но, по большому счету, рассказ о войне устами простых людей, простых блокадников, дает совершенно другой взгляд и представляет историю и города, и страны более выпукло, а не столь лакировано. И, безусловно, мы благодаря этим источникам лучше понимаем, что пришлось преодолеть, отстаивая Ленинград, и как человек в тех условиях жил, как ему сложно было не расчеловечиться, сохранить достоинство и так далее. Поэтому, безусловно, та работа, которую делали Олесь Адамович и Даниил Гранин, она, что называется, навсегда.
Никита Андреевич, большое спасибо. Время наше подходит к концу, но в завершении программы наша обычная рубрика о блокадных местах Петербурга.
Кировский завод был для немцев привлекательной целью. Предприятие, основное в стране по производству танков, находилось под обстрелом с первых дней блокады. За 3 месяца с начала боевых действий там собрали для фронта 492 тяжелых штурмовых танка КВ-2 «Клим Ворошилов», разработанных здесь еще до начала войны, и создали условия для ремонта этих машин. Также на заводе формировали бригады по ремонту танков и отправляли на фронт. Когда немцы окружили Ленинград, рабочие вышли на защиту предприятия. Однако Однако спустя месяц власти приняли решение срочно эвакуировать производство. Работа в полном объеме под бомбардировками была уже невозможна. Тогда под руководством директора Моисея Длугача специалисты срочно упаковали станки, которые по воде вывозили из осажденного города. На тех, которые демонтировать не удалось, продолжали работать. Многие рабочие ушли на фронт, часть уехала. Тем не менее, используя всего 8% своих возможностей, завод выпускал снаряды, мины и детали для техники. За время блокады на предприятии обрушили более 4500 снарядов и несколько сотен зажигательных бомб. Были разрушены бытовые постройки и цеха, у станков погибли тысячи рабочих. 2500 умерли от голода, 139 во время обстрелов. 15000 рабочих прибыли в эвакуации в Челябинск и Свердловск. Там фактически продолжил работать Кировский завод. За время войны там построили 18000 танков. А в Петербурге на улице маршала Говорова установили барельеф в честь погибших кировцев, жителей блокадного Ленинграда. Под ним написано «Жить вечно вам в сердцах наших. 1941-1945 годы».
На этом все. Мы заканчиваем очередной выпуск программы «Одна на всех». Сегодня мы говорили о вкладе белорусского народа в сохранении памяти о блокаде Ленинграда и в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. У нас в студии были постоянные сведущие программы, историк, профессор Европейского университета в Петербурге Никита Ломагин и председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда Мария Ягодницына. Большое спасибо. Всего хорошего. До свидания.
«Одна на всех».